Уважаемые наши слушатели, наши передачи продолжаются. Работает, напоминаю, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Беседы о вечном. Сегодня в нашей студии кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова, отец Владислав Нечаев. Здравствуйте, батюшка, и благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы с вами будем говорить, опять же, о взаимоотношениях детей, родителей, о семье. Вот, на мой взгляд, очень немаловажным вопросом является вопрос о праздности родителей и праздности наших сегодняшних детей. Вот я помню, когда мы с вами стали вести этот цикл бесед, вот в первых самых передачах вы говорили о том, что у ребенка обязательно должно быть какое-то очень важное дело, которому он по-своему может служить. Вот это для меня показалось невероятно интересным, потому что я вот тоже как мать, я сталкиваюсь, имея как бы второго ребенка, у меня не было таких проблем вот с моим сыном, потому что он как-то сам себя занимал, он очень много рисовал, он вот, ну, он и как-то и мог помочь тебе, когда ты болеешь, даже напечь каких-то пирожков, хотя ему было там 5 лет, принести тебе, сделать букетик цветов там из каких-то, то есть вот на табуреточке принести. Но вот сегодняшние ребята и очень многие родители свидетельствуют о том, что дети как-то вот они мультфильмы смотрят. Вот они играют обязательно в компьютерные игры, такие маленькие дети, они там прекрасно уже разбираются. Компьютер – это что? Сейчас много других возможностей. То есть, а вот привлечь ребенка помыть посуду, протереть пыль, помочь маме, обратить внимание на бабушку, на дедушку, что они нуждаются, что есть просто очень важные вещи, без которых просто человек, ну как он в будущем будет жить? А мы обслуживаем наших детей, мы их обстирываем, обглаживаем, вводим их в разные там секции, кружки, чтобы они у нас развивались, чтобы они у нас были такими личностями одаренными, чтобы у них все было хорошо, чтобы они могли зарабатывать деньги, чтобы они социально могли как-то адаптироваться. И почему-то никто из родителей не задумывается о том, что ребенка нужно воспитывать, что ему нужно прививать какие-то нравственные качества, обучать его чему-то. И вот эта праздность детская, она, ну, мне кажется, она, в общем-то, поголовная при всей вот такой суете-сует.
Угу. Ну, я бы еще добавил к этому то, что особенно эта праздность начинается осознаваться, когда дети подходят к трудоспособному возрасту, и оказывается, что они не хотят работать на тех или иных работах, вот, что они хотят какое-то легкое существование, вот, и даже пускай за счет кого-то, кто рядом, людей старшего поколения или каких-то материальных благ, которые были когда-то накоплены, вот они хотят, чтобы это их обеспечивало, а не они сами. Поэтому, ну вот это уже плоды, так сказать, той праздности, которая подвела к параличу, так сказать, души человека, когда он не может действовать нормально. Элементарные, простые дела, общественный труд, на который человек призван выйти из семьи, он не может на него выйти по той причине, что и в семье-то самой он не трудился. Ну, праздность, раз уж мы так озаглавили нашу передачу, праздность – это греховное состояние души. Когда человек внутренне находится в таком состоянии, для ребенка это состояние вообще-то неестественное, чуждое состояние. К нему, видимо, дети как-то приучаются, я бы сказал, извне.
То через есть, взрослых.
Да, сам порядок жизни ребенка каким-то образом способствует вот такому бытию. Дело в том, что ребенку присуще быть активным в игре и прибегать ко всему с большим интересом, подъемом и бодростью. И детская бодрость – это вообще-то, ну, даже можно сказать, какой-то образцовый в нашем мире такой, как бы, образ, что встал, пробудился, и как ребенок, не удержать его, он побежал.
Ну, это бывает до определенного момента, а потом дети спят, спят,
вот это уже,
их невозможно добудиться.
Вот это уже что-то не то. Я бы сказал.
Потому что, как правило, ребенок, он должен соскочить с кровати, да,
да
ведь? И...
Да. Константой нашего бытия должно быть, что ребенок встает и побежал на свои дела. Вот. И невозможно его заставить лежать дальше, потому что это для него мука.
Тут просто не можешь его растормошить. Он спит. Понимаете, он спит. Потому что родители его водят на всякие кружки, и он не высыпается. Вот что происходит. Поздно ложится и не может рано встать. А надо еще что сделать? Как говорят, гимнастику.
Да,
а нам
да,
еще надо помолиться. А это ничего не успевает. Если ребенок дошкольник, нужно бежать скорее в детский сад, там, чтобы не успеть, вернее, не опоздать на завтрак. Вот какие там уже гимнастики, это уже все. А это ведь обязательно должно быть. Это уже потом будет, это очень важно.
Да. Я вспоминаю, как мне приходилось укладывать ребенка спать и, ну, в течение какого-то периода, и как он, у него тогда еще словарный запас был еще невелик. И он говорил «бай-бай» или «бум-бум». «Бум-бум» означало «играть», «действовать», а «бай-бай» – «спать». И я ему говорил «бай-бай», а он говорил «бум-бум» всегда, что ему надо играть. Вот. И когда он уже засыпал от упадка сил, у него уже не было сил играть, вот, я ему говорю «бай-бай», как бы успокаивая его, а он, уже закрыв глаза, сквозь сон говорит «бум-бум». Вот, наверное, такое нормальное состояние ребенка, когда он жаждет действовать. Вот. Ну и в праздности человек приходит к внутренне рассеянному состоянию. Это очень опасно для его души, потому что она влечет за собой неизменно что-то другое, что приступает к душе неготовой и ее как-то увлекает к какому-то падению. Человек в праздности словно потерял главное. Результатом праздности неизменно будет опустошение и какие-то чувства сродни унынию, тоска, печаль, недовольство, раздражение и так далее. То есть чувства совершенно, как бы, которые присущи какому-то человеку безблагодатному, скажем так. Вот. Для ребенка это так быть не должно. Поэтому та праздность, которая возникает в детстве, это явление, конечно, тревожное, на которое мы должны обратить внимание.
Ну вот, батюшка, вот нас ведь действительно люди разные очень слушают. У нас аудитория не только православных людей.
Конечно.
Это совершенно очевидно, что люди очень разные. И кто-то прислушивается каким-то добрым и полезным советам. Вот, но если там не на молитву, не в храм, а, ну, родители понимают, что да, что-то вот неправильно. Вот мы пришли домой. Мама, как правило, ну, как правило, мама идет готовить ужин, да? Ребенок в это время играет.
Угу.
То есть у него свои игры, Если это школьник, то он, наверное, занимается там своими делами уже все-таки более серьезными. Вот. А здесь ребенок тоже занимается своими важными делами. Он играет. Угу. И вот привлечь уже к тому, чтобы там ребенок тебе помог убрать со стола, накрыть на стол, вымыть там пару тарелок, это бывает очень сложно. Вот вы знаете же, что есть такой замечательный психолог Юлия Гиппенрейтер, да, угу. которая написала книги о том, как правильно можно относиться к детям. И она советует, что очень правильно, когда у ребенка составлен правильный распорядок дня. Угу. Вот нужно начать хотя бы вот с этого, что ребенок, ну, это приучает ребенка к определенной дисциплине. Так вот, те люди, которые все-таки не имеют, может быть, отношения еще к церкви, вот что они полезного могут узнать о той же праздности своих детей, как вот ее, с чем ее едят, как, ну, что этот грех, мы поняли, вот к чему это ведет, и к рассеянности, и потом тоска, печаль, вы говорили, да, и много.
И к более тяжким
недовольство, раздражительность,
состояниям,
да,
которые,
от чего ребенок?
Как на почве, произрастают на бездеятельности. Вот это,
да.
Вот. Дело в том, что режим дня, распорядок дня, можно сказать, что это, ну, некоторое поэтическое раскрытие души ребенка. То есть, когда мы обозрели бы богатство детской души, мы бы увидели, что там есть и то, и другое, и третье. И вот взрослый должен, так вникновенно рассмотрев все это, дать этому свое время и свою интенсивность какую-то, предметность этого дела. И таким образом и возникает этот распорядок. Наверное, самое лучшее, когда он возникает таким органическим способом, то есть вдруг взрослый заметил, что вот сложилось вот то, и вот то, и вот то, и это начинает поддерживать. Иногда он складывается другим образом, что он просто его пишет и приучает к нему ребенка. Угу. Так тоже возможно. Угу. Можно сказать, что этот распорядок является собой, ну, можно сказать, так, может быть, не совсем красиво, но костыли для неокрепшей детской души. По той причине, что ребенок многое делает по любви. И слава Богу, что он это делает по любви. Вы говорите, по любви он играет. По любви он где-то и маме поможет.
Да.
Это тоже бывает.
Да.
Но это бывает эпизодически.
Угу.
Вот.
Если он с детства не приучен.
Да. По любви он подарок сделает неожиданный и так далее, и так далее. Самые многоразличные дела он творит по любви. Но мы говорим о том периоде, когда ребенок уже отчасти знакомится и со взрослой жизнью, да, ведь он постоянно входит в нее, так или иначе, делая шажок. И вот в данном случае ребенок, он не чувствует в себе сил для того, чтобы, во-первых, сосредоточиться, во-вторых, применить усилия к этому, волевые, в-третьих, иметь опыт к осуществлению этого дела.
Распорядка дня,
да?
Не чувствует себя
не чувствует.
Сил, чтобы вот, да, я понимаю, я сама себя
да, помню. Он забылся, угу. забылся, например. Или он как бы знает, что надо как-то порядок в комнате навести, но не знает, с чего начать.
Но вообще по часам это ведь очень сложно. Вот все по часам. Это говорят, вот если человек творческий, для него это вообще просто, ну, нереально. Это, потому что он увлекается, ему, и если он там что-то, ну, вы же знаете сами, вот всех этих творческих натур сами, может быть, в некоторой степени такой же, или организованный
человек. Дело в том, что тогда мы должны посмотреть на жизнь взрослого. И уже немножко, как бы проецируя ребенка к взрослости, понять, как это может быть. Например, взрослый, он назначил встречу. Он на нее идет. И здесь уже его, как бы, творческая натура, она переносит какие-то вот эти постижения на будущее, а к этому человеку спешит.
И человек опаздывает регулярно.
Такое тоже
бывает. Годами просто.
Такое тоже бывает.
Мы сегодня вот так говорили, именно об этом мы говорили сегодня, что есть люди, которые заранее приходят, а есть люди, которые все время опаздывают.
Да. Также точно взрослый человек как бы принужден посвятить какое-то определенное время какому-то занятию, он должен предать себя этому занятию, и если чем выше и достойнее это занятие, тем более он должен быть дисциплинирован по отношению к нему. А на земле-то, в общем-то, пустых дел-то и не бывает, вот, если так осмыслить глубоко. То получается, что взрослый, он, в общем-то, задан определенной как бы, ну, программой жизни, да, то есть он сюда должен прийти, с тем человеком он должен встретиться, потом у него какое-то есть свободное время, на котором он может, в течение которого он может уже действовать более или менее свободно. И вот у ребенка, наверное, какое-то количество таких вот режимных моментов, оно должно уже бывать.
Да, да. Он
конечно,
их знает.
Знает и осуществляет. Вот лучше, чтобы было так. И постепенно ребенок, вообще-то дети, они порядок полюбляют. Это вот замечают все педагоги великие, которых мы почитаем, практически, если их опыты почитаем, тот же Януш Корчик, о котором мы говорили, или Толстой это подмечал, и прочие, Макаренко, что дети, они очень глубоко могут воспринять то, что им преподнесено взрослыми, и уже в дальнейшем это поддерживать. Поэтому взрослому самому нужно к этому серьезно отнестись. То, что он постановил, то, что он повелел, там, вывесил какую-то бумагу, вот, и в дальнейшем он должен просто это стараться поддерживать. А ребенок, будем уверены, он полюбит это. У него есть силы на то, чтобы это полюбить.
Ну вот вы считаете, что это все-таки твой личный пример может ребенка побудить это делать, да? Вот пример наших родителей. Ведь это действительно очень часто бывает, какие родители, такие дети. Вот я точно знаю, что вот моя мама, например, не приучила меня к порядку. К такому, какой бы ей хотелось. И вот у нас, например, с мамой до сих пор какое-то непонимание, потому что и она очень сокрушается по этому поводу.
Я бы сказал даже так. Не только пример, потому что пример, наверное, может быть и недостаточен. Я бы сказал так, что на какое-то время, пока формируется вот этот вот уклад жизни, ведь это же уклад жизни, в общем-то, и даже всей семьи, можно сказать, потому что если ребенок не управлен, значит и семья подвержена какому-то беспорядку, что мы наблюдаем в современных семьях, когда один ребенок может генерировать целое неустройство в доме. Вот. И поэтому взрослый на какое-то время, на какой-то период с ребенком, как бы, ну, можно сказать, служа ему вот в этом своем занятии, он образует с ним единое целое. И словно с ним проходит вот этот путь к этому порядку. Вот как заправить постель? Он очередной шаг в этом занятии осваивает вместе с ребенком, сочиняет какую-то игру, что они такое делают, от кого они прячут, там постельные принадлежности.
Это немножко самое сложное. Но, это самое, вот этому, именно этому нужно учиться 95% родителей, потому что, как правило, родители орут.
Вот
на
это,
своих детей.
Вот это нельзя делать.
Кричат, заставляют, подгоняют, потому что опаздывают. Ребенок очень часто
ставят
бывает.
Ультиматум.
Да, многие вообще вот просто утром я слышала, ставят мультфильмы детям. Угу. Дети смотрят, мама там что-то делает с папой. Я имею в виду, собираются на работу, там какие-то свои дела осуществляют. Угу. Вот. А ребенок, он вот знает, что. И, ну, слава богу, когда дети умеют так быстро одеваться и собираться. Вот как вот их не подгонять научиться? Это вот такая школа родительская. Мы обратим внимание на нее особо.
Да. И вот он должен образовать с ребенком единое целое. И можно сказать, что вместе с ним жить и быть. Потому что бездушно это не получится сделать. Нужно творчески как-то породить какую-то игру, я не знаю, какой-то смысл. Там ребенок хочет идти, что он, кто он, куда идет, какой-то ему фонарь дать, я не знаю, чтобы он захотел выйти из дома первым, захотел одеться.
Это получается, что это очень трудно. Вот это получается, что нужно маме вечером сесть, проработать программу на утро. Как я буду утром собирать ребенка в школу или в детский сад? Фонарь здесь в одной руке.
Да, да. Свисток, фонарь.
Свисток.
Что угодно, как
это
угодно.
Это ведь, наверное, все-таки...
Ну, компас дать ему.
Хотя бы один какой-то предмет использовать, да?
Дать ему компас. Пускай он смотрит на этот компас. Идет, ведет всю семью там, я не знаю, куда там. К машине они идут или по дороге по какой-то идут. Пускай он говорит направление. Но чтобы ему было, понимаете, вот это
интересно.
Важно и интересно.
Это ведь... На самом деле это не смешно. На самом деле это чрезвычайно важный элемент вот воспитание организованности ребенка и родителя.
Дело-то в том, что, кажется, кто-то из великих педагогов сказал, что дисциплине мы уделяем усилия один раз, а потом все остальное время она служит нам. Поэтому мы один раз вот это вот продумаем, а потом еще сколько-то раз мы это будем закреплять в поведении ребенка, предлагать, следить за тем, чтобы это было. А затем просто ребенок уже сам будет нам напоминать, что, мам, где компас, мы идем или не идем. Он уже серьезнее будет к этому как бы относиться, чем мы сами. Поэтому очень это все важно.
А вот вы полагаете, есть же дети медлительные, а есть дети шустрые. Вот эта вот моторика развития способностей пальцев, руки, это же очень важно. Потому что, есть такие дети, которые долго собираются, им очень тяжело натянуть штаны, джинсы, они смотрят по сторонам, все время отвлекаются. И, бывает очень тяжело с такими детьми. Вот ничего не помогает. Покупают там какие-то песочные часы. Это совершенно только на какое-то время действует, а потом это перестает. Ребенок не обращает на это внимания.
Угу.
А вот действительно какую-то вот такую придумать игру?
Ну, ребенок ведь, тем не менее, хоть он и медлительный, допустим, но он же штаны натягивает все-таки.
Натягивает.
То есть какое-то время это дело уже совершается, то есть он уже одет.
Просто каждой маме хочется, чтобы это было как-то гармонично, проходил этот процесс.
Угу.
Собирание в школу или собирание в детский сад, чтобы, как говорится, все были радостны, никто не кричал, все тихо, мирно, спокойно. Вот, а здесь, может быть, еще и молитва сыграет огромное значение, угу. Когда, может быть, даже хотя бы кто-то из членов семьи помолится, чтобы вот был такой мир и покой в доме.
Конечно, нужно и молитвой приобретать в душу состояние, а потом это состояние уже приносить всем своим домашним, что вот человек уже со спокойной душой, он может, не волнуясь, не переходя каких-то границ, спокойно как бы воздействовать, уверенно, силой с некоторой внутренней, воздействовать на своих ближних.
А скажите, пожалуйста, отец Владислав, вот само по себе понятие праздности. Вот вы уже сегодня говорили, да, насколько, может быть, многие родители, и вот я так понимаю, что, не считают это каким-то грехом. Ну, что такое праздность? Ну, подумаешь там, вот ребенок не сделает. Вот, а какие все-таки последствия, вот такие вот очень неприятные, которые могут ждать родители? Хотя вы уже сегодня упоминали, что праздность ведет к тому-то и к тому-то. Вот хотелось бы более поподробнее узнать, все-таки чем она так опасна для ребенка и для родителей в том числе, в семье. Если вот ребенок не имеет какого-то дела, если он не имеет такого порядка какого-то, если он не знает вообще своих обязанностей каких-то.
Если глубже еще разбирать эту тему, то я бы обратился к примеру, опять-таки, такого проникновенного христианского писателя, как Федор Михайлович Достоевский. И он в одном из произведений, это роман «Бесы», в главе у Тихона, в таких страшных опытах, которые описывает его герой Николай Ставрогин, дает такой как бы диагноз старца по отношению к нему. А диагноз звучит примерно так, я на память. Это говорит, что говорит созерцаю я, говорит, в душе, великую силу, ушедшую в праздность. То есть в душе этого молодого человека, Николая Ставрогина, который подошел, ну, можно сказать, к уже страшному решению своей жизни, можно сказать, уже не имеет жизненной силы в своей душе к тому, чтобы что-то доброе сотворить, он дает вот такой вот такой диагноз. Поэтому надо сказать, что вообще-то это направление жизни праздное, оно довольно опасно. То есть человек что делает? Ну, по крайней мере, поначалу может так показаться, что он попусту теряет время жизни. А что это значит вот фактически? Это значит, что он не пребывает в сущностных отношениях с чем-либо в мироздании или с кем-либо. То есть для него на этот момент исчезли его ближние, исчезли какие-то любимые занятия, и исчезла сфера горнего мира, исчезла глубина его души. То есть произошло превращение его жизни в некую пустыню. Вот что произвела праздность. На вот это время он оказался полностью обкраден в своей жизни. И ввиду этого праздность, можно сказать, это опыт нелюбви. То есть это такой деятельный, систематический, такой легкий и поэтому заманчивый опыт нелюбви по отношению вообще к чему бы то ни было. Разве родитель бы согласился, чтобы его ребенок испытывал нелюбовь к чему-нибудь? Он бы сказал: да как, помилуйте, это негоже, это страшно. Он бы ужаснулся. Но между тем, когда фактически случается праздность, то возникает вот такое состояние, такое положение дел. То есть он с ним мирится, он его приемлет, и он как бы считает его нормальным. Это совершенно неправильно.
Ну, вот этот человек, о котором мы сейчас говорили, такой вот абстрактный, он ведь может иметь работу, да?
Конечно.
Вот, то есть он вроде бы как бы внешне ведь занят всем. Но тем не менее его тянет там к развлечениям, к чему-то еще вот такому какому-то пустоделанию, да, а внешне он вот социально, в общем-то, находится как бы в нормальных таких условиях.
Ну, есть еще одно состояние, которое похоже на то, что мы обрисовали, но оно может быть, ну, чем-то отличается, конечно, но похоже. Это состояние суеты. Здесь тоже не любовь ко всему происходящему, и человек, тем не менее, выполняет все дела, которые ему полагаются, но тем не менее он все это опять-таки не любит, не любя.
Получает, наверное, удовлетворение от этого, потому что он может сказать: а я ведь все успеваю.
Ну, разве что внешнее.
Внешнее.
Разве что внешнее.
Угу.
Вот. И в состоянии праздности человек, если брать уже внутреннюю его сторону, вот самого человека, который впал в эту праздность, он как бы словно чувствует некоторое состояние, которое можно отдаленно назвать счастьем. Ну, в данном случае это какой-то, может быть, покой, нега, какое-то раздолье, приволье и так далее. Но на деле это состояние, оно может возникать поистине. Вот такое вот отдохновение души дается Богом и дается в какие-то времена, которые Бог благословил. Например, в какой-то праздник. Человек вот пребывает в такой полноте, и ничто ему не надобно делать. Вот он и находится в проживании вот этой радости. Радость нужно тоже уметь проживать. А этот человек ищет подобной радости, но не в том. Он думает, что ее можно как бы вызвать бездеятельностью. Но счастье, радость подлинную, полноту бытия невозможно вызвать бездеятельность. Она не приходит в результате этого. И возникает некоторая иллюзия, что да, я счастлив, что да, мне хорошо, но на деле это совершенно не так. Человек, можно сказать, входит в некоторое, обманывает себя, самообман. И как ребенка опять-таки приучать к такому самообману, когда он вроде бы счастлив, а на деле он несчастлив. То есть обманывать сам себе.
Вот скажите, пожалуйста, если родители увидели вот такую страсть, нет, это не страсть, вот такой вот грех праздности в своем ребенке, они в некоторой степени начинают корить себя. Ага, значит, это я что-то делаю не так, значит, мне нужно обратить внимание на свои какие-то ошибки воспитания ребенка, что он у меня становится вот таким вот праздным. Вот давайте мы тем радиослушателям, тем родителям, которые слушают нашу передачу, вот, и, может быть, им эта тема будет полезна, вот скажите, зададим такой вопрос: а с чего можно начать, если ты почувствовал вот эту вот праздность в своем ребенке? Вот первоначально, что нужно сделать и к чему двигаться в решении вот этой проблемы?
Ну, в преодолении праздности ребенка мы сразу же встречаем такую задачу, что нужно его к чему-то привлечь. Притом к чему-то содержательному, жизненному, глубокому, плодотворному для его души. И часто родитель в поиске этого не находит подобных вещей, которые бы были у него в его жизнедеятельности или в его окружении, не находит таких занятий. И здесь уже, собственно, вы правильно говорите, задача, она возникает применительно к взрослому. Почему ты живешь так, что в твоей жизни нечему поучиться, не к чему примкнуть? Как так вышло, что какого-то ребенка, еще малолетнего достаточно, невозможно чем-то занять в твоей жизни? Вот это действительно укор родителю, который должен посмотреть на свою жизнь, ее как-то пересмотреть и понять, что ее надо обогащать чем-то. Поэтому семья, не находя себе, она ищет во внешней сфере где-то подобные, и, может быть, возникают какие-то родительские объединения, которые там что-то организуют, что-то пытаются сделать, экскурсии какие-то там, туристические какие-то проекты и так далее. Это хорошо, но нужно, чтобы это было постоянно, чтобы это было плодотворно для ребенка.
Ну вот, батюшка, вот вы говорите туристические какие-то путешествия. Ну вот что это может быть? Вот давайте вот
это
все-таки
может быть
если хоть конкретно.
Что. Это может быть хоть что. Во-первых, ну, сфера, например, профессиональная, угу. любого человека. Он специалист, он получил высшее образование. Но неужели он ничего такого не изучил, что могло бы как бы раскрыть глаза ребенку на наш чувственный мир? Неужели он ничего там такого не нашел? Вот, тем более, многие имеют какую-то творческую профессию, или она как-то связана с творчеством отчасти. Вот. Во-вторых, каждый человек, опять-таки, кроме профессиональной сферы, развивается в какой-то личной сфере и имеет определенные привязанности, увлечения, какие-то... А в этой сфере что? Неужели он не дошел до каких-то более глубоких постижений, чем элементарного уровня? Поэтому здесь должно что-то найтись. Вот. Да и вообще здесь должна быть какая-то глубокая вера, что это возможно. Что возможно есть в мироздании смыслы, которые объединяют близких людей, объединяют ребенка и взрослого. Что им не приходится скучать, молчать, друг с другом, а приходится именно действовать. Есть такое. Возьми да найди. Вот к человеку какое слово надо, наверное, нам сказать. Я бы еще в русле нашей беседы вспомнил вообще о таком, как бы, о такой народной интуиции, что ли, которая всегда, как бы, пыталась осмыслить вот эту вот праздность, да, вот этот путь, точнее даже так сказать, так вот этот путь, и преподносила слушателю те или иные продукты народного творчества, сказки, вот, и наши писатели обращались к подобным вещам, и мы вспоминаем здесь такие образы там и Емеля, да, вот, и...
Яркий такой образ.
Образ очень яркий.
Лентяя.
Лентяя, но лентяя, который, тем не менее, свое дело-то знал, видимо, как-то какой-то занимаясь внутренней работой, может быть, он удостоился чего-то большего, вот, и разоблачение тех или иных лентяев, оно всегда присутствовало также и в наших сказках, вот, и в великих произведениях Пушкина и прочих разных. Вот, и также мы с вами, ну, знаем, например, что вообще человек, который предоставлен себе, и когда его время, оно зависит всецело от него, он очень искушается. Вот, читая, опять-таки, произведения писателя XIX века про помещичью среду, про то, как проводились зимы, вот, в усадьбах.
Хотя бы Обломова,
ну, знаменитого. Да, как в усадьбах проводились вот эти зимы, когда уже заканчивался сезон сельскохозяйственный. И очень много там, конечно, было поводов к праздности. И очень много всего разного могло происходить такого, ну, как бы, причудливого, по крайней мере, а по большей мере и неполезного для человека. Поэтому, конечно же, эта тема, она всегда вызывала наше внимание. Человек зрелый, человек умудренный, он должен, наверное, иметь как бы такую вот регламентацию жизни духовную, когда его сердце велит не оставаться бездеятельным и тут же участвовать в том, к чему он призывается. Можно сказать, что в нашей жизни мы окружены, как образно говорит один автор, что к нам обращены зовы бытия, призвание к чему-то, к этому ли, к другому ли, и мы просто остаемся глухими. По этой причине нам нечего делать. Но на самом деле дел весьма много, которыми можно себя занять и получить большую пользу от них.
Ну, уже, отец Владислав, последний вопрос, и мы будем сегодня уже заканчивать наш эфир, нашу передачу. Вот если бы к вам подошел ребенок и спросил вас: «Мне скучно. Что бы вы ему ответили?
Ну, я бы, наверное, предложил ему какое-то дело, которое в настоящий момент занимало бы и меня самого. То есть ребенку можно предложить сразу же целый веер таких каких-то занятий. Например, посмотри на небо, увидим облака. Они разной формы. Будем угадывать, что на что похоже то или иное облако.
Родители говорят: иди поиграй. Это такая вот коронная фраза. Иди поиграй. А ребенок говорит: а мне все равно скучно.
Ну вот, надо его сразу же, памятуя о том, что ребенок в чем-то и немощен по сравнению со взрослым, не может организовать свое время, свое внимание, волю собрать и так далее, нужно взять, да, с ним побыть, обогреть его. В этом, наверное, правильный как бы выбор взрослого в этой ситуации.
Ну, спасибо вам большое.
Спасибо, Господи, вас.
Большое спасибо вам, отец Владислав. Вы ставите вопросы, я вам эти вопросы ставлю, вы отвечаете очень неожиданно, и я полагаю, что есть о чем задуматься. С конспектом в руках, с карандашом и ручкой можно поставить себе какие-то вопросы и сказать: да, я вот здесь как-то сделал промах, нужно вот над этим поработать. И дай Бог, чтобы родители это делали.
Божьей помощи им в этом.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы заканчиваем передачу с клириком Храма Рождества Христова города Екатеринбурга, кандидатом педагогических наук, отцом Владиславом Нечаевым.